Тут есть еще целый ряд вопросов, связанных с этой темой, и я попытаюсь немножечко поговорить о них. И вот один из вопросов, ну, это просто так уж, интересный, ну, любопытный. Ведь вы же знаете, что афиняне ничего не любили так, как услышать что-нибудь новенькое. Неважно, хорошее или плохое, это неважно. Главное – новенькое, главное – интересное. Вот, а все прочее – это второстепенно. Ну, так вот, одним из таких вопросов, который можно рассматривать и с этой точки зрения, с точки зрения, может быть, новенького, это все-таки, а кто выше – человека или херувимы, серафимы, престолы, господство, власти? Помните, сколько их? 9 чинов. Кто выше – человек или архангел Михаил? Ну, Гавриил. Кому что нравится? Кто выше? О, видите как? Правда же интересно? Это не то, что там средневековые богословы западные в своих, значит, спорах о том, что душа телесна или бестелесна, например, говорили, но если она телесна, то скажите, сколько поместится ангелов на кончике иглы? Это таким образом ставили в тупик противоположную сторону. Видите, какие умные были? Ну, вопрос серьезный. Сколько поместится? Какое пространство занимает? Ну, так вот, в данном случае мы с вами затронули вопрос иерархического уровня человека. И скажу вам, святоотеческое учение совершенно однозначно говорит, что человек выше. Это мы-то кланяемся, читаем даже, знаете ли, там молитвы, целые чинопоследования, и вдруг, как это может высший обращаться к низшему? Они решительно говорят, человек выше. Но что это значит? Речь идет не о том состоянии, в котором мы сейчас находимся, потому что сейчас мы находимся в том состоянии, о котором хорошо сказал пророк Давид. По-славянски это звучит очень красиво. Человек в чести сый, то есть быв в чести, человек в чести сый, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. Да, то состояние, в котором мы находимся, ладно еще, когда мы столько скотом бессмысленным уподобись, и это я скажу еще полбеды. А человек не может остановиться. Уж если он начинает падать, то ему скотского состояния мало. И если есть возможность, то он летит дальше. Куда же дальше? Доходит до сатанизма. До сатанизма доходит. Это похуже скотов. Посмотрите, что сейчас творится на Украине. Идет геноцид, и все. Предлагают перемирие. Нет. Громят жилые кварталы. Какой ужас, что творится, какая кровь, насилие. Уничтожают и уничтожают. Просто уничтожают. Уничтожают народ. Хотя ничего не стоило мировому сообществу сказать «цыц», прекратить войну. И все. И никто никуда не рыпнулся бы. Нет, неинтересно. Интересно другое – издевательство над людьми. Кровь, насилие, убийство. Сколько раненых – это ужас один. Совершенно ясно, что это политика человеконенавистничества. Кому это важно? Кому это нужно? Сколько мы пытаемся, Россия призывает, давайте, за стол переговоров, давайте, давайте. Нет. сколько озлобленности, сколько лжи, сколько клеветы. Все, в общем, чисто сатанинские вещи. Так вот, человек действительно в настоящем состоянии, он действительно или приложился скотом бессмысленным, или доходит до состояния сатанизма. Хочу вам, кстати, сказать, чтобы вы имели в виду и не строили себе, не жили какими-то иллюзиями, что сатанизм как явление, то есть реального поклонения сатане, культовое, то есть совершая ему служение, служение, священнослужение сатане, это факт, который еще из древности идет и который сейчас, как видно, приобрел уже колоссальную силу. Потому что те мерзости, которые сейчас пропагандируются по всем средствам массовой информации Запада и Востока, ну, я говорю, цивилизованного мира, они прямо свидетельствуют, из какого источника. Дерево узнается по плодам. Если мы даже не видим, где этот сатанизм, где это совершаются эти вещи, это не обязательно. Мы видим плоды, что пропагандируется, к чему призываются люди, что совершается в мире. И, конечно, видимо, центром, идеологическим центром являются Соединенные Штаты. Видимо, оттуда все исходит. Он под пятой держит и Европу даже. Совершенно ясно, это сатанизм, совершенно очевидный. Так что видите, до чего можно докатиться. И я почему об этом говорю? Только по той простой причине, что сам Господь Иисус Христос сказал об этом, что это будет. Более того, сказал о том, который придет в свое имя, того вы примете. Апостолы прямо пишут, что он будет, этот человек греха и всякого беззакония. Это совершенно ясно. И вот теперь на наших глазах мы видим, как создается эта черная, грязная среда, из которой должен родиться этот человек греха. Это черная, грязная среда. Посмотрите, как льется из всех средств, льется на людей. Заражая, главное, даже человек, который не принимает этого, вы знаете, все это как действует отрицательно. Все равно на душу всю атмосферу наполняют этой грязью, этой ложью, этим развратом. Атмосферу саму наполняет. Причем эта атмосфера уже действует на кого? Вот только родился человечек. Уже. Оказывается, какое мощное воздействие можно произвести на душу человеческую. И в какой степени она в своем состоянии может опускаться. Это факт. Вот это мы должны просто знать. И бояться не страхом таким, страхом, знаете ли, как зверя, как вот бояться, а другим страхом, страхом Божьим. Это что значит бояться? То есть опасаться этого явления, не принимать его, всячески избегать, насколько это возможно. И единственное средство, которым мы можем противостоять этому, обращаю внимание, средство, в котором мы, увы, верующие, не верим. И это самое страшное, что есть для нас. Мы, верующие, не верим в том, что если мы будем, сами постараемся, насколько хватит у нас наших силёнок, я уж боюсь сказать сил, силёнок, хоть немножечко, да, стараться жить правильной духовной жизнью, то есть понуждать себя к молитве, понуждать себя молитве, не вычитывать, какой часто превращают в какую карикатуру, превращают молитву, превращают богослужение. Ничего не стоит. Вы понимаете, что молитву превратить в какое-то, я не знаю, что-то как бросовое, богослужение превратить в спектакль настоящий. И это беда, которая движется на наше христианство. Так вот, если мы хоть немножко сами, лично, никто не знает, никто не слышит, никто не видит, но сами в себе постараемся хоть немножко над своей душой потрудиться, эту грязь свою хотя бы смывать, насколько это возможно. Учтите, это имеет колоссальное значение в борьбе с этой дьявольщиной. Если зло имеет какую-то силу, то любое добро, совершаемое правильно и искренне, так, это добро в 1000 раз сильнее того, что могло бы сделать да, какое-то злое деяние. Мы не верим в силу своих молитв, своего покаяния, своего стремления к правильной духовной жизни. Не верим, верующие. Да что я? Вы слышите, какой я смиренный? Да что мои дела? Кто я такой? Помните, как папа Франциск сказал, кто я такой, чтобы осуждать геев, правда? Ой, как хорошо-то, какой я смиренный. К судье приведут убийцу, он скажет, а кто я такой, чтобы осуждать убийцу, правда? Какая красота-то будет. Как будет благополучно существовать общество. Так и здесь мы именно это, мы не верим, что наша искренняя молитва не потому, что мы святы, а потому, что любая искренняя молитва грешного человека, а не святого, я говорю, грешного, вот какие мы являемся, искренняя молитва, искреннее понуждение себя воздержаться от чего-нибудь, хотя бы так, имеет огромнейший вес в духовном становлении человеческого духа. Это надо учесть. И вот мы можем каждый себя проверить, верим мы в это или не верим. Или это ужасное лжесмирение. Да что я? Ну, подумаешь, я согрешил. Ну и что? В этом океане греха. Нет, голубчики, это ложь. Это уже подчинение дьяволу. Да. Надо хоть немножко иметь веру, что молитва любого человека, если она искренна и действительна, если она сопряжена только с понуждением себя к правильной жизни, имеет огромнейшую силу. Слышите? Огромную силу имеет. Так что вот чем мы можем противостоять этому сатанизму современной эпохи. Вот. Возвращаясь к иерархическому уровню человека. Конечно, в этом состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы ниже скота бессмысленного. Но по своей природе нет более совершенного существа из всех творений Божиих, чем человек. Нужны доказательства? Господи, да вы что вы! Сколько лет прожила там Божья Матерь? Несколько десятков лет. И что церковь говорит? Честнейшие херувимов. Славнейшие Серафимов. Вы слышите? А что она прожила там? Всего ничего. И вы что думаете, это так только потому, что она родила Иисуса Христа, да? Наоборот, потому и родила-то она, удостоилась родить, что она была такой. А то все перевернули. Вы слышите, как ловко? Иногда в проповедях наших. Она родила Господа Иисуса Христа, поэтому она... Как ловко мы все переворачиваем, да чего ж лукавый разум? Нет, потому и удостоилась быть матерью Господа, что она оказалась в духовном отношении, она оказалась именно вот той, которая способна была без вреда для себя, слышите, без вреда для себя оказаться матерью Его. Нам чуть-чуть только дай, и мы уже нос кверху. Как часто матери хвалятся, ой, у меня сынок-то какой, посмотрите, или дочка какая. Уже чепуху какую-то, и уже все поражены тщеславием. А представьте себе, какой же уровень духовной жизни нужно было иметь, чтобы, став матерью, не впасть в гордость и в тщеславие. Поистине честнейшие херувимов. Вот оказывается. Вы хоть скажите это в проповеди-то, объясните, когда будете говорить. А то все, понимаете, все наоборот переворачивают. Вот родила Иисус Христа, вот ты теперь велика, а не родила, бы ты не была велика. Ай-яй-яй. Как все переворачивает, действительно. Так вот, мало этого. Сам Господь вочеловечился. Вознесение сел одесную Бога Отца. Вы слышите, куда человеческая природа поставлена? Одесную. Все, предел. Предел единения с Богом. Одесную. Вот, оказывается, человек какой природы-то. Все, выше уже ничего и никого нет. Поэтому и святые отцы, они это так и пишут. Василий Великий пишет: «Человек есть тварь, получившая повеление стать Богом». Слышите, как? Ух! Григорий Палама: «Человек в большей степени, чем ангел, наделен образом Божьим». Обратите внимание, больше, чем ангел наделен образом Божьим. И действительно, об ангелах не сказано, что они образ Божий, сказано только о человеке. Хотя образом Божьим является все творение, но степень-то разная. Григорий Ниский: «Ни одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари человека». Слышите, какие сильные этих высказываний множество. Итак, вот каково, оказывается, величие человеческой природы. Величие. Вот к чему призван человек. Но достигается это величие уподоблением Богу. Какому Богу? Который есть совершенство любви, совершенство смирения. И там, где нет смирения и нет любви, все превращается в ничто, как об этом написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Вот так. Может быть, стоит сказать о духе еще человека, о духе в отличие от души. Дух – это высшая часть души, можно сказать так. Это не какая-то отдельная субстанция. Вот. Дух – высшая часть души. А может быть и что-то отдельное. В общем, здесь, вы знаете, здесь мы, ничего мы не можем сказать особого. Знаем-то только, что апостол Павел, например, он прямо писал, вот я вам зачитаю, да, прямо писал о духе как о чем-то отдельном, особом смысле. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Слышите, и сам дух, и душа, и тело. Вот эта трехчастность человеческая, человека, эта трихотомия, мы о ней уже с вами говорили, она говорит об очень многом. И в частности, но я уже сейчас не хочу в это вдаваться, кто хочет это, почитайте вот эту посмертную жизнь Осипа, вы там найдете, что и со смертью даже, то там умирает эта животная часть души, вот эти животные, растительные. Дух человека остается, дух, в котором концентрируется, в котором есть личность, в котором разум, в котором сердце, способное ощущать и переживать Бога, ибо сердцем мы переживаем Бога, не умом же. Умом познаем, сердцем переживаем. Да. Это все коренится в духе человеческом. И в связи с этим хочу указать на очень важный момент. Ведь чувства-то есть в душе, не только в духе. Психикос. Всегда мы находим в Священном Писании это слово, когда говорится об отношении к животному миру. Когда говорится о душевности, в противоположность, слышите, духовности. Я же вам говорил, одно дело психика, психико, другое дело, одно дело психи, другое нус. Так вот, оказывается, могут быть чувства душевные, душевные чувства радости и скорби, страдания и веселья, любви и ненависти могут быть, носить характер какой? Душевный, слышите? Они присущи и высшим животным, а может быть, духовные. Совсем другое. Оказывается, совсем другая любовь, душевная и духовная, совсем разные. И смешение, кстати, этих вещей приводит к тяжелейшей духовной катастрофе человека и церковь, если она этого не понимает. Я почему об этом говорю? Что в католицизме уже эта душевная любовь душа рассматривает как духовную. И их святые уже охвачены романами, романтизмом. Вот эта душевность полностью у них закрыла духовность. Духовная любовь совсем другая. Почему Исаак Сирийский писал, что духовная любовь или любовь божественная возможна только тогда, когда человек освободиться от страстей. И она в человеке пробивается, возникает только по мере освобождения от страстей. А когда меня не тронет, то пойдет вонь, и я тут начинаю говорить о любви, то эта любовь, знаете, какая? Хорошо назвал Тертуллиан. Переодетый эгоизм. Я люблю, пока меня любят. Но если мне что-то такое, я ненавижу. Ох, какой любвеобильный! И сразу показываю, что во мне сидит. Что сидит? Животное начало. Кошечку гладишь так, мурлыкает. Попробуй наоборот, хватит вас зубами и когтями. Смешивать эти вещи, да избавит Бог. И это... Поэтому я вам скажу, почему католические святые бедные, что они в прелести перемешали самое главное. Душевность приняли за духовность. И это страшная беда. Вот так, друзья мои. Поэтому это нужно, это надо очень и очень понимать. Есть люди, поэтому в Священном Писании мы видим душевные, есть духовные. Посмотрите, как интересно. Душевные, они и сентиментальны, они могут и плакать, и рыдать, и все что угодно, по святыням ездить и проливать слезы. Благо, если человек при этом понимает, что он совсем грешный, и что хоть использует эти моменты воздействия какой-то святыни для того, чтобы покаяться, но не подумать, да, что у него что-то здесь уже возникло сверх. Высокое. Это все еще душевное. Вы знаете, когда вот в Иерусалим, например, ну, на гроб Господень, невольно возникают эти чувства, просто, ну, я скажу, благоговение, я не знаю, конечно, здесь сам Господь, вот, лежал, находился, все такое. Это чувство душевное. Но надо его использовать, это душевное чувство. Использовать его для чего? Чтобы направить этот поток чувства во что? В духовную сторону. Направить куда? Для искренней молитвы, искреннего покаяния и так далее. Но не думать, что это во мне благодать уже. Какая благодать, когда меня не тронь? Так вот, не смешивайте душевность и духовность. Повторяю еще раз, подлинная духовность возможна только по мере очищения от страстей, от эгоизма, от самолюбия, от тщеславия, от гордыни и так далее. Почему апостол Павел писал, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Даже так, слышите? Апостол Иаков пишет, даже бесовская. Ух! Какая мудрость. И все это ставит в одну строку. Земная, душевная, бесовская. Слышите душевность? Никита Стефан, ученик Семена Нового Богослова, даже говорит так: душевные люди – это как бы полоумные. Полоумные. Не слезы прольют, и все что угодно, да, и в то же время не тронь. Окажется, ой, какое благовение, ой, какая благодать. Ну, попробуйте тронуть эту благодать, да. И сразу... Вообще, у святых отцов очень много говорится о духовности. Называют это словом «обожение». Обожение происходит при очищении души. Вот, оказывается, что происходит. Может быть, стоит еще обратить внимание на такой важный момент, который очень ярко выражен в следующей фразе святого Исаака Сирина. Он говорит: «Душа видит истину Божию по силе жития». Как много мы говорим о познании, о видении, проникновении. И вот, оказывается, где происходит истинное познание. Душа видит истину Божию по силе жития, а не по вспотению ума. Ум по природе может быть очень сильный, допустим, философский, богословский. Но если душа грязная, она не видит сути вещей и будет богословствовать вам, я не знаю, сколько, трактаты и талмуды целые напишет, бездушные. Почему нельзя читать наши учебники вот, догматического богословия и прочее? Почему их так трудно? Духа нет никакого. Компьютерные знания даются. Компьютерные. То есть, которые можно заложить в компьютер, и больше, и пожалуйста, и он будет вам выплевывать их. Точно так же, как книжка. И почему, читая святых отцов, прям действительно человек читает с верой и благовением, прям чувствует действительно благодать Божию, исходящую оттуда, которую прям питают душу, насыщают ее буквально. И дают, конечно, и много тех мыслей, которые крайне необходимы для человека. Да. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, душа видит Бога-то не просто так, а по силе жития, то есть по силе очищения сердца, очищение своей души от всяких гадостей. И самая главная гадость, которая в человеке есть, это самомнение. Слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. Не то, что вот там, видите, на улице, вон они какие, посмотрите, какие, посмотрите. А я-то тебе, слава тебе, Господи, все-таки в церковь хожу и свечки ставлю. И исповедуюсь, и причащаюсь. Забыли, что разбойник первым вошел в рай, а не те первосвященники, архиереи, священники, богословы, книжники, которые распяли Христа. И как часто мы этим внешней своей церковностью, да, любуемся. Мера смирения, то есть видение своего недостоинства, измеряется степень близости к Богу. Слышите? Вот чем измеряется степень близости к Богу. Мерой того, насколько я вижу, что я и нищ, и нах от всякого добра. Мерой смирения измеряется мера благодати Божией. То это термин такой – церковность. И в чем состоит церковность? Я знаю, где, куда и чего, да. Какую записку, куда, как подавать. Церковность. А к этой церковности часто не прикоснись. Самомнение, гордыня, да, это есть самое страшное. Макария Великого где-то есть. Он говорит, это медная стена между Богом и человеком. Вон, а мытари и фарисеи, Евангелие читалось в воскресенье. Слава тебе, Господи, что я не такой, как прочие, или как этот мытарь. А все святые отцы говорят, что мытарь-то вышел действительно оправданным, а фарисей, они прямо говорят, осужденным, воцерковленный фарисей. Это надо понимать, это в высшей степени важно. Может быть, несколько слов о таком интригующем, я бы сказал, вопросе, который всех крайне интересует. То, что я говорю, грехи, там, покаяние, смирение, ой, ну это надоело уже, надоело. А вот что по смерти бывает? Я там был, я все вам расскажу, что бывает, что вы хотите. Пожалуйста, любые 20 мытарств, все, что вам нужно. На любой вопрос, ответ, да, все это интересует это. А вы знаете, как любопытно, что когда Макарию Александрийскому было, ну, было открыто, говорили ему о том, что там, ему возвещено было о том, что это, что такое мытарство. Были показаны мытарство, слышите, показаны, так, все, то потом ангел сказал ему слова удивительные, ни больше, ни меньше. Земные вещи принимай здесь тоже, за самое слабое изображение небесных. Как умирал один архиерей, очень интересно. Он оглядывался во все стороны и твердил только одну фразу. «Все не так, все не то». Да, тот мир совсем иной по сравнению с тем, что мы себе представляем. Эти мытарства, мытарства Феодоры – это же самое слабое изображение ни вещей небесных. Это все равно, что как, знаете ли, слепому объяснить цвета. Объясни, какой цвет, что такое красный, зеленый, там, синий и так далее. Как им объяснить? Можно? Можно. Как? Да запросто. Подойдите к форте. Пьяно? Ах, или как, пьяно, да? Ну, не пьяно, да? И нажимайте клавишу. До – красный. Ре – зеленый, ми и так далее, фиолетовый. Понял? Все понял. Ой, спасибо, теперь я знаю, что такое цвета. А слепой, да, а зрячий, а глухой, представляете? А зрячий скажет, голубчик, да что же ты понял-то? Ты ничего не понял. Совсем не понял, что такое цвета. Ты услышал нечто совсем другое. Вот именно вот та ситуация оказывается. Даже эти мытарства, которые показаны. И ангел предупредил, и святые пишут, что это некий только образ тех действительно страданий, которые будет переносить душа, когда перед ней, перед личностью откроется вся мерзость души, совершенных деяний откроет. Здесь мы благополучно все закрываем, благополучно забываем, благополучно все оправдываем, благополучно подаем, батюшке напишем, подаем ему записочку, а и слава тебе, Господи, о грехах отчитались. Все в порядке. Покаяние не обязательно, главное отчитаться, главное назвать. И все. А там-то откроется, вот она мерзость-то какая, бессовестность-то какая. Вот начнутся-то страдания. Представьте только себе перед всем собранием, кого? Ангелов, святых, друзей, родных. И вдруг раз – и открывается все, твоя душа. И некуда спрятаться. там наступает свет, полный свет. Почему церковь с такой настойчивостью предупреждает, пока не поздно, принесите покаяние в своих грехах. Пока не поздно. Потому что покаяние – это есть тот раствор, которым смывается эта грязь души человеческой. Только еще раз говорю, покаяние, а не отчет, который сейчас, я смотрю, все больше и больше это входит, все больше и больше пишут. Но я понимаю человека, который 20 лет не приходил. Ему действительно есть что написать. А это, я не знаю, сколько раз в году и пишут. И пишут. Что, не знаешь, что на душе болит, что ли, да? Или вы думаете, можно переписать все грехи, что ли? Какой же безумный только может такое сказать, когда мы минуты не можем прожить по-божьему. Надо каяться в том, что, о чем душа болит, что я точно знаю, что это есть грех. Скажи. Нет, ну что вы. Да еще до чего дело доходит? До так называемой генеральной исповеди. Я понимаю генеральную, то есть покаяться во всех грехах человеку, который не знаю, сколько лет не исповедовался, или, может, вообще только еще обратился к христианству. Да, понимаю, тут нужно вспомнить. А здесь, кажется, генеральную исповедь надо проходить каждому. И начинается. Вы знаете, что начинается? Ой, я не знал. Но однажды здесь, в академии, подошла одна женщина. Подошла прям буквально со слезами. Ой, ну не буду говорить, где. Да. Недалеко, здесь, как ее исповедовал молодой иеромонах. Она аж рыдала, рассказывала, какие мерзости он спрашивал. Слышите? Он спрашивал. Хотя святоотеческое учение все категорически запрещает разговаривать о мерзостях. Одно слово и все. Да, был грех блуда, был. Простите, был. Нет, что вы, это неинтересно. Ну что вы, покопаемся. Давайте покопаемся. Лезут в постель. Это называется генеральная исповедь. Этим занимается, кстати, саентология. Надеюсь, вы это слышали. Дианетика иначе. Там, да, там все копаются во всем, но там причина другая. Но под флагом того, что надо до конца докопаться, до первого источника, почему у тебя душевное такое состояние. Там, где ни в какого Бога там не верят, там совсем другая задача. А то здесь начинают копаться в этих вещах. Кстати, первый признак, что от такого человека надо бежать, как от огня. Сам лезет в эти мерзости под флагом того, что надо очистить. Нет, голубчик, тут не очищение происходит. А здесь начинается заражение и самого, и человека. Запрещено. Это что еще? А тут узнал неожиданно другое. Одна игуменья, давай как исповедовать. Надо батюшке вот это все, говорите свои грехи мне. А тот человек, ну, неопытный, только что пришел в церковь, все ничего не зная, и говорит, такие вещи она спрашивала. Причем лезет, копается. Такие гадости. И вот я был потрясен. Ну, говорит, я не знал, я думал, надо говорить. Монахиня, ой, как покопаться, как вы там, ах ты, я-то вот замуж не вышла. Видимо, только такое впечатление и остается. Он потом говорит, это ужас, что вы слышите, до чего может докатиться, до каких вещей. Да избавит Бог вас, кого-нибудь, когда-нибудь встать на этот путь и начать проводить такие генеральные исповеди. и копаться в этих. И главное, какое оправдание? Ну, надо человека очистить, и обливает его же собственной грязью. Потому что само воспоминание даже о некоторых грехах, оно уже вызывает чувства совсем не святые, совсем нездоровые. Да. Поэтому с этой генеральной исповедью надо быть в высшей степени, во-первых, осторожным. Это можно только в исключительных случаях. Только. И ни в коем случае никогда нельзя остановиться на путь вот это выпытывание. А здесь? А что? А как? От чего? Это все главное самооправдание какое-то или глупость какая-то. Думают этим очистить душу. Душа очищается покаянием искренним. И человек знает, что он сделал. Назови одно общее слово. Я каюсь перед Богом. Ты только свидетель. Я знаю, в чем я каюсь. И вот я назвал слово. А тебе, батюшка, это не надо знать. Тем более матушка. Вот эти вот вещи – это очень серьезный момент. Оказывается, душу можно вот такой исповедью буквально развратить. Как мне одна, что называется, сказала, просто поделилась. Говорит, прямо сказала, хорошо, что я не молодая уже девушка, я бы вышла после этой исповеди совершенно развращенной. Я таких грехов никогда даже не слышала. Какие вопросы мне задавал этот архимандрит? Я не могу назвать вам имена эти. Да, зачем? Это не нужно. Да, уважаемый, духовный, еще какой, но когда требовал генеральной исповеди с 5-летнего возраста. А это, кстати, все время исповедовался и причащалось. Это которая женщина, которая мне рассказывала, всегда исповедовал, причащал. Нет, а здесь, поскольку к нему, все. И вот говорит, такие вопросы, такие мерзости, такие гадости, что хорошо, что я уже не молодая девушка была. Я бы вышла, слышите, развращенной. Вот как можно извратить такое даже великое дело, как дело покаяния, дело исповеди. Насколько целомудренным должен быть сам священник, который ведет исповедь, как осторожен он должен быть в этих вопросах. Слышите? Целомудрен, осторожен. Душа человеческая – это нечто сокровенное. Сокровенное не только от внешнего мира, но часто сокровенные и от самого человека даже. Поэтому церковь призывает человека – кайся в том, что ты видишь. Постарайся успеть раскаяться. Называешь перед священником – это название. Покаяние ты совершаешь перед Богом. И очень важно – чтобы это покаяние совершать не только тогда, когда ты на исповеди. На исповедь надо выносить только самое основное. А покаяние надо совершать, по крайней мере, каждый вечер. Очищать душу свою. Да, каждый вечер. Потрать 2 минуты, чтобы вспомнить и искренне сказать: «Господи, прости меня за то-то и то-то». Если человек так будет делать, если будет искренне каяться, так, то он увидит, как постепенно Господь помогает ему в его жизни. Это, если хотите, один из законов просто духовной жизни. Это надо, друзья мои, знать и понимать. Я почему говорю об этих вещах? Вот мы говорим о душе. Потому что это самое важное, я вам скажу. Мы часто богословы. Обращаю внимание на что? Как душа устроена? Вот я вам сегодня это говорил. Дихотомия, трихотомия. Боже мой, да. Вещественно, невещественно. Это все правда интересно? Это не касается моей души. Об этом я могу рассуждать сколько угодно. А это самое главное часто остается у нас за порогом сознания. И это, конечно, конечно, очень жалко, когда это происходит. Итак, друзья мои, итак, душа. Вопрос нам задают, есть ли душа у человека? Мы говорим, да, есть основания, по которым мы можем говорить о существовании души. Основания очень большие. Самое главное из этих оснований – факты. Факты. Их множество фактов. Когда действительно тело валялось в одной стороне, а человек находился в другом месте, когда он все видел, слышал, когда точно это оказалось точно так, он именно там был, как личность. То, что есть будущая жизнь, опять это факт, не вызывающий сомнения. Да. Эту будущую жизнь представляет опыт огромного числа людей. Да, там будет радость, там будут и страдания. Христианство предупреждает. Эта вера в душу и вера в вечную жизнь последующую дает возможность человеку иметь осмысленное мировоззрение, понимать смысл человеческой жизни. Это очень и очень много значит. А уже как там изображают мытарство и прочее, это второстепенно. Ну, хорошо, так или сяк. Ой, ну, какое имеет значение? Страдание есть страдание. Не знаю, что лучше, с какой стороны. Вот в чем дело. И это очень важно понять. Вот так, друзья мои. Я думаю, что, может быть, вот эти некоторые соображения, которые касаются существования души, если хотите, доказательства ее существования, они нам нужны. Я вам не привел богословские доказательства. Богословские. Мне кажется, в данном случае они очень слабые. И Иммануил Кант, этот немецкий знаменитый философ, он не случайно раскритиковал эти доказательства, за что на него богословы обрушились. А он на самом деле говорил о других вещах, очень хороших. А основания эти, знаете, они такие, такой расплывчатый характер носят. Например, мы же чувствуем, что в нас есть душа. Ну, ты чувствуешь? Ну, и чувствую, а я ничего не чувствую. Ну, что это за доказательство? Я чувствую. Да, кто-то чувствует, а кто ничего не чувствует. Если бы все чувствовали, то не было бы и самой идеи несуществования души. Ну, не правда ли? Да, но есть некоторые богословские соображения, вроде того, что у человека есть стремление. Стремление к чему? К познанию истины. К какому-то, если хотите, к правде и справедливости. К нравственному совершенству. Есть это? Человека есть? Есть, верно, это есть. Но в земной жизни мы этого достичь не можем. Так тогда что получается? Это стремление – обман? Ведь когда мы хотим есть, мы можем удовлетворить голод. Есть чем? А здесь что? Откуда это стремление? Ну вот это один из таких аргументов, если хотите, что ли, богословско-философских, который представляет вот апологетика, что, оказывается, наличие стремления вот к этим вещам, оно свидетельствует о том, что в человеке вот есть душа. Затем совесть. Откуда она? Откуда она, эта совесть? Каково ее происхождение? Говорят, что совесть – это есть нечто иное, как следствие общественной жизни человека. Кажется, это похоже, но дело-то вот в чем. Достоевский написал «Преступление и наказание», и Раскольников, главный герой, он очень обосновал все трезво и здраво обосновал убийство вот той старухи-ростовщицы, деньги которой могут пойти на благие цели. Убил. И что? И замучился. Совесть мучила. Хотя, короче, мучить. Оправдание полное. Что же еще? Беспокоиться-то. В одном и том же обществе мы видим людей, людей совершенно с разным нравственным сознанием. Значит, дело не в обществе, не в этой среде, а в чем-то другом, причем даже воспитанные в одной среде и совершенно имеющие разные, я бы сказал, ну, понимание и отношение к этим вещам. В общем, одним словом, вот богословская в данном случае идея какова? Что само происхождение совести трудно объяснить вот этой внешней средой. Может меняться содержание совести, но не само свойство совести, которое присуще человеку. И отсюда вот делается вывод, значит, что это вот наличие совести является свидетельством того, что она является Божьим глазом от Бога. То есть, следовательно, есть душа, которая переживает это состояние. Ну, вот так вот, это некоторые, так сказать, богословские соображения, которые часто встречаются в наших учебниках и в наших рассуждениях. Как грешную душу спасти после смерти от мук и вернуть к Богу? Ведь душа не сможет без участия родного человека. Как ей помочь? Как это возможно? Первое хочу сказать, что Церковь верит в возможность помощи. Верит в то, что состояние души может измениться. Как это она верит? А просто. С самого начала бытия Церкви, слышите, с самого начала, и, конечно, до настоящего времени, Церковь возносит молитвы об усопших. Зачем? Потому что верит, что можно изменить посмертную участь души человеческой. Если бы она в это не верила, то тогда молитвы за умерших были бы или обманом, или бессмыслицей. Церковь молится до сих пор. Оказывается, учтите, значит, оказывается, можно изменить участь души человеческой после смерти человека. Это первое. Второе, как вы говорите, как помочь душе? Есть опять средства помочь. Ну, вот вы не хотите почитать эту... Осипов приводит в этой книжке. Он же, говорю вам, там был, он спрашивал там, как у вас там дела, кому и что, да. Вот, и оказывается, дело-то вот какого рода, что если кто-то хочет действительно помочь своему родному, близкому, любимому человеку, а помочь в каком смысле? Что значит? Ну, есть вся вероятность, что эта душа человеческая попалась в не те объятия. То есть ситуация какая? Освободить ее от действия этих злых духов. Так, если это так, то давайте посмотрим, что говорит Христос, что необходимо для этого? Находим удивительные слова. Он сходит с Фавора. Тут толпа огромная. К нему подбегает человек. Говорит, вот я просил твоих учеников исцелить моего бесноватого сына. Они ничего не смогли. Христос исцеляет, а ученики потом спрашивают, а почему мы не могли? И дается ответ, ключ к этому вопросу. Этот род изгоняется молитвою и постом. Ой, вот это мне второе совсем не нравится. Я предпочитаю написать записочку и отправить туда, на проскомедию. Пусть батюшка там вынет частичку, кто-нибудь в это время молитву прочитает, какой-нибудь студент в это время про себя пролетит эти имена. Слышите? Кто-нибудь, а батюшка вынет частичку, и все в порядке. Да? Сей род изгоняется молитвою и постом. Если кто хочет действительно помочь другому человеку, то оторви от себя что-то и дай ему. Вот голодный. Ну так поделись своим хлебом. В данном случае возьми на себя хоть маленький подвиг, что-нибудь ради этого усопшего твоего любимого человека. Откажись от чего-нибудь. Ты куришь? Откажись хоть курить на какое-то время. Не можешь без телевизора жить? Скажи, вот не буду 40 дней, не включу ни разу левой пяткой правую кнопку. У меня двоюродный брат, у него дочка сломала ногу. Священник. Он прямо сказал, все, до тех пор, пока ее нога не станет такой же, какой была, я ни глотка вина больше не выпью. Так и сделал. Я не помню, сколько прошло, там год или сколько какое. Не просто молился, конечно, молился, он очень любил дочь. А слышите, что сделал? То есть, если мы хотим, чтобы наша молитва была эффективной, оторви от себя хоть частичку маленькую. Оторви. Ой, ой, я лучше записку подам. Я лучше по монастырям разошлю деньги. Особенно, когда у меня это никакой проблемы с нет с деньгами. Ой, да хоть сколько? Хоть 10 монастырей, хоть 20. Всюду разошлю. А сам, каким был, таким останусь. Мы забыли простую истину, что наши молитвы, как об усопших, так и о живых, лишь в той степени действенны, прошу запомнить, в какой мы хоть немножко очищаем себя. Почему обращаемся к святым за молитвой? Потому что уверены, что их чистота делает их молитву более действенной. Следовательно, если я хочу, чтобы моя молитва более доходчива, я должен себя очистить. И в какой мере я очищаюсь, в той мере, в той и только в той мере мои молитвы будут действенны для живого или усопшего человека. Слышите, это одинаково. Это не, совершенно одинаково. Вот, оказывается, ключ к решению проблемы. А вы посмотрите, как для многих людей, для огромного количества простых людей, не знающих этого, к чему сводится молитва? К запискам. К запискам. Да хорошо бы еще, если бы я нашел священника, на которого я надеюсь, что он помолится, и я его прошу о записке. Ну, вы же знаете, как пишет вот святитель Феофан. Вы знаете, что он пишет о записках, как? Он говорит, да где же там батюшке молиться, когда у него столько эта гора всяких этих и записок и прочее? И он употребляет такие слова. Он протрещит молебен. Вот и все. А молиться кто будет? Батюшке некогда. Он протрещит молебен. Я не молюсь, потому что я дал батюшке. И остается мой родной человек без какой-либо помощи. Вот это да! Как мы любим своих ближних, без помощи оставляем. Он бедный, дайте хоть кроху мне хлеба, хоть глоток воды. А мы что делаем? Молитвою и постом. Постом в смысле воздержания. Воздержание в чем? Каждый пусть решит для себя, в чем воздержание. Он воздержится. В одном или в другом, или во многом. Это его дело. И в прямом смысле, может быть, даже пост. Воздержание кого? Того, о ком сказал Иоанн Лесвичник. Лесвичник, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. О, это воздержать самое трудное, конечно. С этим лукавым владыкой, воевать очень сложно. Больно силен. Хорошо бы, да, если кто может, воздержись. постом и молитвою. Вот как, оказывается, решается этот вопрос. Вот так действительно можно помочь человеку. Это действительно, это эффективный, сильный способ. Ученики почему не могли? Мы ни разу их не находили в Евангелии, чтобы они пошли куда-нибудь там, помолились и так далее. А Христос – то и дело. То и дело уходил. На ночь уходил. Вообще уходил, помолиться. Помните, в Евангелии сколько раз? Это был действительно подвижник. Он по-человечески был подвижник. Поэтому даже по-человечески он приобрел ту силу, даже по-человечески, даже говорю, которая необходима для борьбы с этими духами. Вот так, друзья мои, имейте это в виду. И скажите этим всем, которые отделываются записочками на панихиду, а сами стоят и мечтают в это время, не знаю о чем. Степень, повторяю еще раз, я хочу, чтобы было понято, степень нашего духовного очищения, моего, является степенью силы молитв за другого человека. Вот что это, а не что-нибудь другое. Поэтому приходится писать хотя бы 40 дней, когда человек умрет. В это время, во время, хоть эти 40 дней побудьте христианином. Проведите это время в молитве, в исповеди, в причащении. Вот, хоть немножко станьте христианином. Вот это будет тогда да. Это будет мощная помощь нашему усопшему. Вот где кроется ключ, а не где-нибудь в другом месте совсем. Что стоит какому-нибудь богатому человеку разослать хоть по всем монастырям? Правда? Это имя с деньгами. Ничего не стоит. Просто ничего не стоит. И что? Если он этим ограничивается, и что? И, может быть, ничего. Нужно твое участие, человек. Без твоего личного участия все это будет бессильно. Надо стоит запомнить вот это высказывание святителя Феофана, что молебен протрещат, а молиться кто будет? Как объяснить близкому человеку, что православие есть истинная религия, если и другие религии и конфессии утверждают аналогичные, и человек понимает различные религии как просто разные варианты пути к Богу? Бога можно понимать по-разному. Апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Это он говорит кому? Вот этим политеистам, греческим, римским, язычникам. Видите, как Бога понимали? Кто больше напьется, тот больше угодил Бахусу. Бог в каждой религии не есть Он тот один, а есть тот образ, который принадлежит данной религии. Поэтому в каждой религии свой Бог. А тот-то Бог один-то, да, он есть. А в каждой религии свой Бог. Поэтому апостол Павел пишет, какое общение Христа с Велиаром. Оказывается, можно кланяться Христу, то жить по Христу. А можно по Велиару. Слышите? Богом в каждой религии является не тот один Бог, а тот образ Бога, который присутствует в данной религии. Вот он, есть Бог. Поэтому в каждой религии кланяться вовсе – это не есть пути к одному Богу. Путь к Велиару – это совсем, наверное, не путь к Богу, не правда ли? Путь к бесам, о которых пишет апостол Павел – это совсем не путь к Богу. Одно дело, христианство говорит, любите врагов даже ваших, а не только ближних. И другое дело, когда мы читаем «возлюби ближнего и возненавидь врага своего». Так, и как же нам быть? Это что, один Бог повелевает то и другое? Ошибаемся. Вы что? Как это один Бог может такое? Значит, что-то здесь не то. В каждой религии свой образ Бога. И этот образ является Богом данной религии. Поэтому совсем не все равно, в какой религии быть. А относительно того, что православие является истинной религией, есть, оказывается, много аргументов. Кстати, хочу сразу сказать, что христианство или православие имеет такие аргументы, которых не имеет ни одна религия мира. Вы слышите? Тех аргументов, да вообще даже других аргументов, ни одна религия в мире не имеет этих аргументов, подтверждающих ее истинность. Я вовсе не хочу, так сказать, что-то хулить или прочие другие религии. Я просто говорю, у них нет аргументов. Ну, нет. Спросите, представитель любого, ну, буддист спросите, почему вы считаете, что у вас правильная религия? Почему? Скажут, ну почему? Будда, ну что ж Будда, ну и что Будда? Мне интересно было, я однажды мусульманина спросил, почему? Он тоже не знает, что сказать. А христианство имеет аргументы, причем не какие-нибудь аргументы, а которые являются объективными. То есть не потому, что я буду говорить, вот я верю, что Иисус Христос есть Бог и человек. Ну, скажет, ты веришь, и верь, пожалуйста, на здоровье, если это тебе так нравится. Вот. Но я считаю, что это совсем не так. Нет, христианство имеет аргументы, и очень интересные, так называемые вероучительные аргументы истинности христианства. Под ними что разумеется? Во-первых, под истинностью. Я показываю, что те основные христианские истины, я бы сказал, специфические христианские истины, они все поражают чем? Им нет аналогов в дохристианскую эпоху. Нет. Они появились просто ниоткуда. То есть, как ниоткуда? Их высказал Христос. Так кто же он тогда такое? Все знали, что Бог есть справедливость, судья праведный, милующий и наказывающий. И это верх, предел, чего мы все ищем, справедливой власти, правда же? И вдруг Христос говорит: Бог есть любовь, причем такая любовь, что отдал Сына Своего Единородного даже, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Беспрецедентное совершенно учение о Боге любви, особенно если учесть, что Он воспитывался в какой среде? Иудейской, где Бог... Библию почитайте, Ветхий Завет. Бог – мститель. Бог может быть в ярости и так далее. Бог наказывает. И вдруг здесь такое учение. Откуда это? Или Бог Троица? Какая Троица? Вы что? Для иудеи Троица? Вы что, это абсурд, это кощунство. Откуда такая идея? Опять мы занимаемся. Нет, ниоткуда ее взять было. В иудаизме? Нет. В язычестве? Совсем ничего подобного. Боговоплощение? Опять то же самое. Оказывается, то учение о боговоплощении, которое мы находим в христианстве, беспрецедентное. Все основные идеологи атеизма, они просто говорят, не знаем, откуда это и как это могло быть только, откуда появилось это учение. Я вам просто говорю, одно за другим вероучительные христианские истины поражают чем? Своей беспрецедентностью. Откуда же мог взять этот удивительный Иисус такие вещи, одно за другим. А что дальше? А это еще крест. Это спасение. А этот что, бандит, который первым вошел в рай? Вы что, совсем с ума сошли, что ли? Первым в рай? Кто? Вы слышите, одно за другим. Это такое учение, которое действительно поражает сознание каждого человека, кто подойдет и посмотрит на христианство. Такого никогда не было. Кто же этот тогда Иисус, который говорит такие вещи? Это поразительное что-то. Невольно скажешь, да, это не человек просто. Это поистине Бога человек. Много было великих до Христа. Никто не додумался ни до одной из этих идей. Это я вам просто назвал кое-какие вероучительные истины, которые являются аргументами, свидетельствующими о божественном происхождении христианства как такового, источником которого явился Иисус Христос.